Глава 11. Разговор с политиком в женском обличии и вправду вышел долгим, поэтому, возвратившись к себе, я обнаружил, что ужин уже давно начался. Правила школы запрещали опаздывать к столу, если бы их нарушил кто-нибудь из учителей фламандцев, явившись, когда суп уже убрали со стола и приступили к основному блюду. Мсье Пеле наверняка встретил бы виновника громогласным упреком и лишил в наказание супа и рыбы. Но, увидев меня, этот учтивый, хоть и пристрастный джентльмен лишь покачал головой, а когда я занял свое место, развернул салфетку и прочитал вполголоса свою молитву. Месье Пеле послал служанку в кухню за тарелкой морковного супа-пюре для меня, ибо день был постный, а заодно велел не уносить следующее блюдо — копченую рыбу, не оставив мне причитающуюся порцию. Обед закончился, мальчишки убежали играть, и учителя Кин и Ван Дам, разумеется, последовали за ними. Несчастные, не будь они такими флегматичными, такими бездушными и безразличными ко всему, что есть на небе и на земле, я посочувствовал бы им, обязанным неотступно следовать за озорными мальчишками. Себя я презирал, даже когда после обеда уходил к себе в комнату, чтобы обрести там, если не развлечение, то, по крайней мере, свободу. Но тем вечером, как случалось и прежде, я еще острее ощутил свое привилегированное положение. «А вы куда, негодник?» — воскликнул месье Пеле, едва я собрался уйти. «Идемте-ка в гостиную, устрою вам нагоняй». «Прошу прощения, месье», — произнес я, следуя за ним, — «я опоздал не по своей вине». «Вот об этом я и хотел узнать», — подхватил месье Пеле, пропуская меня в уютную гостиную, где приветливо пылали дрова в камине, так как печь уже унесли на лето. Месье Пеле позвонил, велел служанке приготовить кофе на двоих, и мы почти с английским комфортом устроились перед камином, у круглого столика, на котором поместились кофейник, сахарница и две большие белые фарфоровые чашки. Пока месье Пеле неспешно выбирал в ящике сигару, я вновь вспомнил о двух отверженных, осипшие голоса которых, увещевающие подопечных, как раз доносились со двора. «Этот надзор — огромная ответственность», — словно невзначай заметил я. «Что, простите?» — отозвался месье Пеле. «Я объяснил, что труд месье Ван Дамма и месье Кина представляется мне крайне утомительным». «Это лошади? Ломовые лошади?» — пренебрежительно отмахнулся директор. Я приложил ему кофе. «Налейте и себе, мой мальчик», — мягко произнес он, дождавшись, когда я положу два огромных комка континентального сахара в его чашку. «А заодно расскажите, что вас задержало у мадемуазель Ретер. Мне известно, что уроки в ее пансионе заканчиваются, как и в моем, в 4, а вы вернулись в 6:00. Мадемуазель пожелала поговорить со мной, месье. Вот как? Можно узнать, о чем?» «Мадемуазель, в сущности, говорила ни о чем, месье». «Изобретательно. Неужели этот разговор она завела в классе, в присутствии учениц?» «Нет. Как и вы, месье, она пригласила меня к себе в гостиную». «А старая дуэнья мадам Ретер, с которой сплетничает моя матушка, присутствовала при этом?» «Нет, месье. Мне выпала честь остаться с мадемуазель наедине». «Ну и ну», — произнес месье Пеле и улыбнулся, глядя в огонь. «Позор тому, кто подумает об этом дурно», — негромко, но многозначительно откликнулся я. «Видите ли, я немного знаком с моей молодой соседкой. В таком случае вы наверняка поможете мне понять, зачем мадемуазель заставила меня битый час сидеть на диване и слушать, как она многословно и неутомимо распространяется о пустяках. Она изучала вас, и мне так показалось, месье. Она узнала, в чем ваша слабость. А в чем она состоит?» «В сентиментальности? В чем же еще? Любой женщине достаточно вонзить копье поглубже, чтобы обнаружить в вашей груди неиссякающий источник сентиментальности — Кримсворт. Мне показалось, что сердце мое облилось кровью, прежде чем вспыхнули щеки. Это под силу далеко не всем женщинам, месье. А мадемуазель Ретер? Говорите, не таясь. Сынок, она еще молода, возможно, постарше вас, но лишь настолько, чтобы сочетать материнскую нежность с любовью преданной супруги. Что может быть лучше? Месье, я предпочел бы видеть свою жену женой, а не заменой моей матери. Стало быть, для вас она старовата. Если бы речь шла только о возрасте, он ни в коем случае не стал бы помехой. «Чем же она вам не угодила, Уильям? Ведь она мила, не так ли?»
«Очень.
Ее волосами и цветом лица я могу лишь восхищаться. Сложена она на редкость грациозно для бельгийки.
Браво! А ее лицо, его черты, как они вам, рисковаты. Особенно рот.
Ах да, рот!» Месье Пеле подавил усмешку. «Ее рот — признак твердости характера. Зато улыбка прелестна. Вы не находите? Ей недостает искренности».
«Верно.
Но виной тому брови. Вы заметили, какие у нее брови?»
Я ответил отрицательно.
«Значит, не обращали внимания, как она опускает глаза?»
«Нет».
«А стоило бы. Понаблюдайте за ней, когда она вяжет или занята другой женской работой. И сидит. Олицетворение покоя, невозмутимая, занятая своими спицами и шелком, а между тем вокруг ведут разговоры, в которых неизбежно выказывают особенности характера или затрагивают насущные интересы, но она не принимает в них участия. Единственная забота ее смиренного женственного ума — ее вязание. Ее лицо как маска, ни одобрительной улыбки, ни укоризненной гримасы. Маленькие ручки прилежно выполняют немудреную работу. Ей бы только закончить кошелек или греческую шапочку, и довольна с нее. Если к ней приблизится джентльмен, она лишь погрузится глубже в свою безмятежность, на ее лице отразятся кротость и скромность, окутывая как дымка ее привычное выражение. Взгляните в этот момент на ее брови, и вы сами убедитесь, что в них есть что-то кошачье и в то же время лисье». «Непременно присмотрюсь, как только представится возможность», — пообещал я.
«А потом», — продолжал месье Пеле, — «веки дрогнут, светлые ресницы приподнимутся, голубые глаза метнут краткий, испытующий, внимательный взгляд и снова спрячутся».
Мы обменялись улыбками, помолчали несколько минут, потом я спросил: «Как думаете, она когда-нибудь выйдет замуж?»
«Замуж?
А как же иначе?
Конечно, она решительно настроена выйти замуж, как только представится достойная партия, и кому, как не ей, знать, какое впечатление она способна производить?
Кому по душе больше, чем ей, втихомолку прибирать добычу к рукам? Вряд ли я ошибусь, предположив, что в вашем сердце, Кримсворт, уже остались следы ее вкрадчивых шагов».
«Ее следы? Ну уж нет. Мое сердце не половится, чтобы по нему расхаживать».
«Нежные прикосновения, бархатные лапки ему не навредят».
«Никаких бархатных лапок я покамест не заметил. Со мной она чопорна и сдержана».
«Это лишь начало, дабы уважение стало фундаментом, симпатия первым этажом, любовь над стройкой. Мадемуазель Ретер сведуща в архитектуре».
«А заинтересованность месье Пеле? Как же она? Неужели мадемуазель Ретер не принимает ее во внимание?»
«Принимает, вне всякого сомнения. Подобно цементу, заинтересованность скрепит между собой камни. Но довольно о директрисе. Поговорим об ученицах. Неужели среди этих юных головок не нашлось достойных? Достойных внимания? Есть любопытные, по крайней мере, так мне показалось, но вряд ли можно судить о них по первому впечатлению. А... скрытничаете. Но скажите, неужели этот цветник ничуть не смутил вас?»
«Поначалу мне было не по себе, но я взял себя в руки и провел урок, как ни в чем не бывало».
«Не верю».
«Тем не менее, это правда. Поначалу они казались мне ангелами, но этому заблуждению было не суждено продлиться. Трое самых старших и миловидных взяли на себя труд просветить меня и действовали так умно, что уже через 5 минут я понял, что по меньшей мере эти трое — сущие кокетки».
«Я знаю их», — встрепенулся месье Пеле. «Они всегда впереди и в церкви, и на прогулке. Пышная блондинка, милая проказница и прекрасная брюнетка».
«Да, они.
Все они прелестницы, модели для художников. Какую живописную группу они образовали бы вместе.
Элали, да. Я знаю, как их зовут. С ее шелковыми заплетенными волосами и гладким, как слоновая кость, лбом.
Ортонс с каскадами каштановых локонов, заплетенных, уложенных, скрученных, словно она уже не знала, как справиться с этим изобилием. С ее карминовыми губками, щеками цвета дамасской розы. с проказливыми смешливыми глазами. И Каролина де Блемон. Вот она, красота. Красота совершенства. Как вьются смоляные кудри вокруг этого лица. Лица Гурии. Как пленительные губы, как роскошные черные глаза. Ваш Байрон боготворил бы ее, а вы, холодный и черствый уроженец острова рядом с несравненной Афродитой, наверняка притворились строгим и равнодушным. Меня насмешило бы воодушевление директора, если бы я поверил в его искренность. Но его тон намекал — это притворный восторг. Казалось, он изображал увлеченность, только чтобы усыпить мою бдительность, вызвать во мне ответный прилив откровенности. Потому я даже не улыбнулся. Он продолжал: «Согласитесь, Уильям, приятная внешность Зораи де Ретер невзрачна и заурядна в сравнении с очарованием некоторых ее учениц». Эти слова насторожили меня, я уже не сомневался в том, что месье Пеле по каким-то причинам, известным ему самому, но непостижимым в то время для меня, пытается навязать мне мысли и желания, в моем представлении, далекие от благопристойных. В этом противозаконном подстрекательстве таилось противоядие от него, и когда месье Пеле добавил, что за каждой из этих трех красавиц дают недурное приданое, при умелом обхождении неглупый и хорошо воспитанный молодой человек вроде вас мог бы завладеть рукой, сердцем и кошельком любой из этих трех граций, я поразил его взглядом в упор и недоуменным: «Что, месье?» Он принужденно засмеялся, заверил, что просто пошутил, и стал допытываться, как меня угораздило принять его слова всерьез. В этот момент колокол возвестил, что час игр и отдыха окончен. По вечерам месье Пеле обычно читал своим ученикам какие-нибудь пьесы или романы. Не дожидаясь моего ответа, он поднялся и направился к двери, напевая что-то из куплетов «Деранже».